говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. На Украине депутаты Верховной Рады в ходе экстренного заседания признали Россию страной-агрессором, а так называемые ДНР и ЛНР – террористическими организациями. В Лондоне сегодня начинаются судебные слушания по делу Александра Литвиненко, бывшего офицера ФСБ, скончавшегося от отравления радиоактивным полонием. Сегодня исполняется 70 лет со дня освобождения Красной Армии комплекса нацистских лагерей уничтожения Освенцим на территории Польши. Эти и другие темы в нашей программе следующие 55 минут. Итак, начнем с событий на Украине. Из-за обострения ситуации в Донбассе Верховная Рада провела экстренное заседание. Депутаты признали Россию страной-агрессором, а Донецкую и Луганскую народные республики – террористическими организациями. Сейчас у нас на связи корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко. Владимир, добрый день, вам слово.
Здравствуйте, Светлана. Депутаты украинского парламента заседали почти 2 часа. Пока в первом чтении они приняли законопроект о введении на подконтрольных Украине территориях Донбасса военно-гражданских администраций и военной полиции. Это позволит до проведения осенью местных выборов решить вопрос отсутствия власти на освобожденных территориях, где местные депутаты либо сбежали, либо они занимают сепаратистские позиции. Ну и сегодня депутаты по просьбе президента Петра Порошенко отменили люстрацию для высшего офицерского состава. В действующей редакции закона об очищении власти люстрации подлежат все выпускники учебных учреждений КГБ Советского Союза, а также все военачальники времен президентства Виктора Януковича. Отмена люстрации, как пишет сегодня украинская пресса, должна коснуться прежде всего генерала вооруженных сил Украины Геннадия Воробьева. В прошлом он был главкомом сухопутных войск, занимал этот пост при Януковиче, и вот его предлагают сейчас вместо начальника генштаба господина Муженко, которого подвергают очень жесткой критике за просчеты при проведении операции в Донецком аэропорту, и Геннадий Воробьев может занять его место начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Ну и ключевое решение этого заседания Верховной Рады – это заявление о признании России страной-агрессором. При необходимом минимуме в 226 голосов это заявление поддержал 271 депутат. В заявлении отмечается, что Украина остается объектом военной агрессии со стороны Российской Федерации, которую она осуществляет, среди прочего, при поддержке и обеспечении масштабных террористических атак. Кроме того, украинский парламент в первом чтении утвердил законопроект о признании ЛНР и ДНР террористическими организациями. По словам украинского политолога Андрея Золотарева, все эти решения парламента дают Украине некую определенность,
которая позволяет, скажем, предпринять дальнейшие правовые действия, в том числе признание странами Евросоюза, ДНР, ЛНР террористическими организациями. Что теряем? Теряем в данном случае возможность мирного диалога, и Астана оказывается под очень большим вопросом. Точнее, собственно, на Минском процессе можно ставить крест. Вот. Ожидаем это приведет к еще большему ожесточению боевых действий, но, как мне кажется, итог будет продолжение вот этой ситуации ни мира, ни войны, которую мы наблюдали до недавнего времени. Но, с другой стороны, это приведет, скорее всего, если страны ЕС признают ДНР и ЛНР террористическими организациями, тут логика политической изоляции как России, так и ДНР и ЛНР.
Еще до заседания Верховной Рады стало известно, что лидеры так называемых ЛНР и ДНР отказались от участия в минских переговорах по Донбассу, пока президент Петр Порошенко, как сказано в их заявлении, не назначит официальных представителей украинской стороны. Вместо экс-президента Леонида Кучмы, который все это время ездил в Минск на переговоры, сепаратисты хотят, чтобы Украину представлял кум российского президента Владимира Путина, лидер движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук. Ну и, как считают многие украинские эксперты, заявление Верховной Рады о признании России государством-агрессором действительно может усложнить переговоры по урегулированию ситуации на востоке Украины. Однако другого решения после трагедии в Мариуполе, где в результате обстрела города боевиками погибли 30 мирных жителей, Верховная Рада принять не могла. Так говорит руководитель Института глобальных стратегий Вадим Карасев.
Другого решения Верховная Рада принять не могла. Отражает чем-то господствующее настроение в обществе. Как и отражает господствующее видение в обществе необъявленной войны России против Украины. Поэтому по-другому Рада поступить не могла. Реакция должна была быть, но она должна была быть двоякой и полярной. Либо события в Мариуполе – повод провести некоторую ревизию взглядов на конфликт на Донбассе и начинать поиск, реальный поиск дипломатического решения конфликта. Либо наоборот, усилить воинственную риторику, милитаризацию конфликта. И здесь наиболее очевидным и прогнозируемым решением Рады было объявление России страной-агрессором. Но, очевидно, сейчас будет некий этап дальнейшего обострения военного конфликта, этап военной эскалации, для того, чтобы уже по результатам вот этого этапа военной эскалации принимать последующие решения. Все будет зависеть от результатов. Выставит Украина в военном отношении вот, против наступления сепаратистских вооруженных сил. Одна история и одна реакция. Если нет, тогда, конечно же, наверное, общественное настроение, настроение в элитах может качнуться в другую сторону, и тогда уже будет осуществлен некий поворот в сторону мирного решения конфликта. Пока ровно наоборот. Поворот в сторону или в пользу военного противостояния и поворот в сторону военного решения конфликта на Донбассе.
Ну и возвращаясь к итогам сегодняшнего заседания украинского парламента, следует сказать, что Верховная Рада обратилась к международному сообществу с просьбой оказать военно-техническую помощь Украине. Верховная Рада призвала также Россию освободить всех заложников и незаконно удерживаемых на ее территории граждан Украины, в том числе члена делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы Надежду Савченко. Ну и кроме того, депутаты призвали европейских лидеров Европу ограничить полномочия российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, пока Россия не прекратит игнорировать международные требования. Светлана.
Спасибо, Владимир. У нас на связи был корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко. Теперь к российским темам. Оппозиционный политик Алексей Навальный призвал россиян выйти 1 марта на антикризисный марш. Это заявление он опубликовал сегодня в своем блоге. Причина проведения акции в том, что российская власть, по мнению оппозиционера, не справляется с политической и экономической ситуацией в стране. Навальный и его сторонники обосновывают необходимость изменений в политической и социально-экономических сферах, выдвигают широкий список требований и обещают подать заявку в мэрию на 100 тысяч человек. С подробностями моя коллега Наталья Джанбаева.
«Это же не мы так сделали, что митинговать приходится», – пишет Алексей Навальный, анонсируя антикризисный марш под названием «Весна», намеченный в Москве на 1 марта. «Идея марша простая», – продолжает Навальный. «Те, кто сидел в Кремле, не справились и не справятся. У них было 15 лет и 3 триллиона долларов, полученных от продажи наших природных ресурсов. Время потрачено, деньги проедены». Поэтому политик предлагает формулировать позитивную повестку изменений и выдвигать требования, которые разделяют не только оппозиционные организации, но и большинство обычных граждан. Алексей Навальный приводит целый список политических и социально-экономических требований, которые, по его словам, основаны на социологических исследованиях Фонда борьбы с коррупцией. Среди требований – допуск оппозиционных кандидатов и партий до участия в выборах, прекращение агрессивных действий по отношению к Украине, освобождение политических заключенных, судебная реформа, сокращение военно-полицейских расходов, отмена продуктовых санкций, отмена решения о заморозке пенсионных накоплений и другие. Подробнее о том, почему важно 1 марта выйти на антикризисный марш, в интервью «Радио Свобода» рассказал соратник Алексея Навального по Фонду борьбы с коррупцией и партии «Прогресса» Николай Ляскин.
стране творятся безобразия, которые довели уже страну до глубокого экономического кризиса и агрессии на соседские страны, и все внутренние там политические репрессии, которые творятся. Люди, надеюсь, должны были все осознать, что так продолжаться не может. И этот марш, он призывает просто сплотиться все разумные силы. Это не касается только политических сил. Это все обыкновенные разумные граждане, которых на самом деле большинство. И наша основная задача показать людям, что разумных людей, которые хотят жить в нормальной стране, гораздо больше, чем те, кто хотят просто на стране наживаться, получать свои капиталы и выводить их за рубеж. Поэтому этот марш очень важен. Он важен во всех смыслах. В социальном смысле, в общественном смысле, в политическом смысле. И я надеюсь, что, во-первых, на сам марш придет много людей. И, во-вторых, что не менее важно, в подготовке этого марша примет участие большое количество людей. Потому что подготовка марша не менее важна, чем сам марш.
Уже определено, как будет проходить подготовка, если я правильно понимаю, это довольно объемный процесс.
Да, это такая большая, широкая история. Ну, есть какие-то небольшие планы, но на самом деле, если у кого-то есть какие-то идеи по подготовке этого марша, это только приветствуется. Если люди сейчас не будут сами проявлять инициативу, мы расскажем свой план. Ну и даже как уже будет озвучен план, всегда корректировка, хорошие идеи всегда приветствуются. И люди должны чувствовать, что это действительно это их мероприятие. Это очень важно понять, что это мероприятие не чье-то конкретно. Это общее мероприятие. В подготовке должны участвовать все, в самом марше все. Это будет первый шаг, после которого мы все вместе получим нормальную страну.
С вашей точки зрения, насколько в обществе вообще назрел спрос на массовые манифестации?
Я надеюсь, что люди откликнутся очень живо. Спрос, лично я могу наблюдать там в магазинах, когда люди подходят к полкам, и, глядя на ценники, у них становятся круглые глаза. Спрос на такие массовые манифестации я вижу, когда разговариваю с политическими активистами. И они возмущаются, что вот эта ситуация с выборами, с недопуском кандидатов, вообще с политической системой страны. Просто я вижу, когда я нахожусь в судах, и люди, просто обыкновенные простые люди, выходя из суда, матерятся, говорят, что тут все куплено, и невозможно с этими судьями чего-то доказать свою правоту. Спрос, он назрел везде, и тут важно теперь, чтобы люди осознали, что для того, чтобы изменить что-то, необходимые действия. Вот первое действие, которое мы предлагаем, это подготовка к маршу и участие в марше.
Говорил Николай Ляскин. В настоящий момент организаторами марша являются партия «Прогресса», Республиканская партия России, партия «Народной свободы», партия 5 декабря и движение «Солидарность». Идею антикризисного марша поддержали политики Борис Немцов, Михаил Касьянов, Владимир Милов и другие. При этом, по задумке оппозиционеров, готовить марш должен не оргкомитет из 10 человек, а оргкомитет из 5000. Пока речь идет об организации акций в Москве, но, как обещает Алексей Навальный, вопрос об организации аналогичных мероприятий в других городах России будет решен в ближайшее время. Санкт-Петербургское отделение партии РПР «Парнас» уже заявило, что присоединяется 1 марта к антикризисному маршу и начинает подготовку к проведению в этот день большого шествия. Доцент факультета политических наук и социологии Европейского университета в Санкт-Петербурге Владимир Гельман рассуждает о том, насколько в обществе сейчас велик запрос на протестные мероприятия и о том, как фигура Алексея Навального скажется на желании людей выходить на улицы.
Запрос на перемены в российском обществе существует уже достаточно давно. Тот всплеск протестов политических, которые мы наблюдали в 2011-2012 году, это верхушка айсберга. И понятно, что на фоне там, начинающегося экономического кризиса, массовых увольнений, которые уже объявлены, эти настроения могут только усиливаться. Удастся ли Навальному мобилизовать эти общественные настроения и провести действительно крупномасштабную серьезную акцию протеста, покажет будущее. Если просто пассивно сидеть и ждать, пока эти протестные настроения не проявятся, то сами по себе протесты не происходят, и кто-то должен организовать. И, в общем, Навальный, как политик, это прекрасно понимает. Другое дело, что власти тоже не будут сидеть сложа руки и, вероятно, предпримут какие-то усилия, чтобы эти протесты не имели массовый характер, будут всячески запугивать людей, устраивать разные провокации и так далее.
В 2012 году одно из основных требований многих акций протеста – это было освобождение политических заключенных. И я слышала такое мнение, что это требование обычно не пользуется популярностью у людей, и люди как-то неохотно идут на такие акции, что, собственно, и нашло отражение в количестве людей, в них участвующих. С вашей точки зрения, в этот раз такие всеобъемлющие требования Алексея Навального найдут поддержку у людей?
Конечно, более широкая повестка дня способна сплотить самых разных граждан. Одним будут важны политические требования, другим требования социально-экономическая повестка дня и так далее. Многое будет зависеть не только от набора лозунгов, но и от того, каким образом эти лозунги удастся довести до граждан в плане понимания того, что сами по себе эти требования власти выполнять не будут, если только граждане их этому не принудят. Пока, как мне кажется, основная проблема именно с этим. Одно дело, когда вы абстрактно хотите, чтобы у нас было в стране меньше коррупции и чтобы была прекращена война, и совсем другое дело, когда вы для того, чтобы эти требования воплотили в жизнь, выходите на протестные акции и открыто демонстрируете властям свое недовольство, а не просто там сидя на диване или перед экраном компьютера. Это наиболее, мне кажется, сложная задача.
Как вы считаете, сама фигура Алексея Навального как условного организатора подобной акции, она сыграет роль?
Я думаю, да, потому что Навальный достаточно известен в стране. Опыт его политической деятельности показал, что у него есть потенциал для того, чтобы повести за собой сограждан. В конце концов, за Навального проголосовали на выборах мэра Москвы более 600 тысяч человек. Это более чем серьезно. Никого сопоставимого с ним по известности, популярности в оппозиционном лагере нет. И, в общем, он приобрел достаточный опыт политической деятельности. Другое дело, что один в поле не воин, и даже талантливый политик Навальный, конечно, для того, чтобы добиться успеха, должен будет опираться на довольно широкую коалицию своих соратников, я имею в виду не только там нынешних из фонда борьбы с коррупцией, но и гораздо более широкие круги граждан.
Говорил политолог Владимир Гельман. Детали будущей московской акции организаторы пока не разглашают, но обещают, что все будет по закону. Заявка на шествие в 100 тысяч человек по одной из центральных улиц будет направлена в установленном порядке в установленное время, пишет Алексей Навальный. Мэрия Москвы пока не комментирует планы оппозиционеров. «Я могу комментировать только реально поданные заявки», — сказал агентству «Интерфакс» глава Департамента региональной безопасности мэрии Москвы Алексей Майоров. По закону, — добавил Майоров, — заявка подается не раньше, чем за 15 дней до акции. Предыдущая массовая оппозиционная акция состоялась в Москве 21 сентября 2014 года. Мероприятие под названием «Марш мира», в котором участвовали как сторонники, так и противники конфликта на Украине, собрало по разным оценкам от 5 до 70 тысяч человек. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Возвращение в эпоху 90-х, эпоху многолетней стагнации и падения реального уровня жизни. Такая перспектива, по мнению собеседника Радио Свобода, выглядит все более реальной после решения американского рейтингового агентства S&P снизить суверенный финансовый рейтинг России с инвестиционного до спекулятивного. С профессором экономики, сотрудником Гуверовского института в Калифорнии, побеседовал наш корреспондент Юрий Жигалкин.
Этого решения ждали. Ведущее мировое рейтинговое агентство S&P не скрывало своих негативных оценок способности России обслуживать свои долги из-за ухудшения экономической ситуации, падения цен энергоресурсов и других крайне неблагоприятных для страны обстоятельств. Тем не менее, официальное сообщение о снижении рейтинга государственных ценных бумаг до уровня мусорных облигаций повлекло почти 7% удешевление рубля по отношению к доллару, что вызвало не только сетование российских официальных лиц на излишний пессимизм рейтингового агентства и рыночных игроков, но и недоумение некоторых финансовых аналитиков, считавших, что реакция на это решение не будет столь бурной. Информационная служба Bloomberg, например, цитирует специалистов, считающих, что самое неприятное сейчас то, что агентство S&P подтверждает тенденцию резкого ухудшения кредитной ситуации в России, что, скорее всего, повлечет новую распродажу российских ценных бумаг и снижение рейтингов другими агентствами. Как говорит Михаил Бернштам, это, по сути, финансовая дисквалификация России отрежет ее от еще остающихся источников внешнего кредитования, без которого она в лучшем случае столкнется с многолетней стагнацией.
Оно закрывает едва ли не последние источники западного инвестирования и западного финансирования российской экономики. Санкции закрыли рефинансирование банками и выпуск новых акций предприятиями, размещение их на западных рынках, Но старые акции могли торговаться, старые облигации могли торговаться. То есть существовали каналы очень важного, небольшого, но важного западного финансирования и вложения в инвестиции. Сейчас этот канал естественным образом, без западных правительств, без санкций, перекрывается, потому что инвесторы очень в значительной степени руководствуются рейтингами рейтинговых агентств, то сейчас инвесторы просто побегут от русских финансовых инструментов и от русских активов.
С практической точки зрения, что это означает для России и россиян?
Значит, снижен пока что суверенный рейтинг России. Оно должно будет платить более высокий процент, что будет увеличивать дефицит бюджета и снижать возможности правительства по обслуживанию своих обязательств. В этой ситуации государство сталкивается с увеличением бюджетного дефицита и должно сокращать те или иные расходы, раз доходов становится меньше.
Это сокращение может отозваться, скажем, на выплате пенсий или зарплат бюджетникам?
По тем сценариям, которые Россия пережила в 90-е годы, когда резко сокращаются доходы по сравнению с расходами, первая реакция правительства – это задержка. Задержка пенсии, задержка заработной платы бюджетникам. Если центральный банк начнет покупать государственные облигации, или банки начнут покупать государственные облигации, а центральный банк им будет давать рублевые займы, в любом случае, значит, это будет очень высокая инфляция. То есть, возможен сценарий, при котором все заработные платы, все пенсии будут платиться вовремя, но они будут обесцениваться быстрее, чем они будут платиться. То есть в реальном выражении уровень этой оплаты будет снижаться и будет падать жизненный уровень населения.
Профессор, тем не менее, на фоне апокалиптических предсказаний некоторых аналитиков, российский бюджет не рухнул, финансовый механизм функционирует. Какова, с вашей точки зрения, вероятность того, что России удастся преодолеть эти проблемы сравнительно безболезненно?
Россия финансирует свою экономику наполовину только из внутренних источников, и наполовину она финансировала ее из западных источников. Сейчас это иностранные источники закрыты. Вот представьте себе, какой финансовый удар в течение 2014 года получила российская экономика, которая не может расти и даже развиваться в нынешнем объеме на основе внутренних финансовых источников из-за порочности внутренней финансовой системы.
Но это, естественно, не означает, что экономика страны может ужаться внезапно наполовину, падение будет более плавным. Это ведь непростое действие вычитания, не прямолинейный процесс.
Непростой, потому что эти долги должны постепенно выплачиваться. Это не значит, что Россия должна немедленно выплатить 650 миллиардов долларов. Это означает тенденцию, что если российское правительство сможет каким-то образом убедить или заставить российские предприятия возвращать валютную выручку в объемах, достаточных для постепенной выплаты западных долгов, то тогда на нынешнем уровне без экономического роста российская экономика сможет держаться и стагнировать. Но если это не удастся, и надо будет продолжать выплачивать долги, а валютной выручки будет поступать все меньше и меньше, в том числе из-за падения цен на нефть, то тогда российская экономика будет сужаться, сокращаться, и постепенно, как в 90-е годы, будет год за годом экономический спад.
Таково мнение американского экономиста, сотрудника Гуверовского института Михаила Бернштама.
С ним беседовал Юрий Жигалкин. В Лондоне сегодня начинаются долгожданные судебные слушания по делу Александра Литвиненко, бывшего офицера ФСБ, скончавшегося в британской столице в ноябре 2006 года от отравления радиоактивным полонием. Одна из важнейших целей слушаний, по словам проводящего их судьи Роберта Оуэна, выяснение возможного участия в убийстве Литвиненко российских властей, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына.
Начинающиеся судебные слушания по делу Литвиненко делятся на две части – на открытые заседания, которые пройдут в течение 10 недель с 27 января по 31 марта, они открыты для публики, и на закрытые, в ходе которых будут рассмотрены секретные документы британских спецслужб, относящиеся к убийству бывшего офицера ФСБ. На них будут присутствовать лишь лица, обладающие специальным допуском, прокуроры, некоторые адвокаты и сотрудники спецслужб. Закрытые слушания начнутся сразу после 31 марта и продлятся, скорее всего, несколько недель. Лишь по их окончании ведущий расследование судья Роберт Оуэн подведет итог публичных слушаний. Публичные слушания по делу Литвиненко в лондонском высоком суде начинаются в атмосфере повышенного эмоционального напряжения. Дело в том, что в самый канун судебного разбирательства газета Daily Telegraph опубликовала сенсационный материал, в котором говорится, что американское агентство национальной безопасности передало британской разведке МИ-5 записи перехвата электронных переговоров между предполагаемыми исполнителями убийства Литвиненко и их руководством в Москве. Газета отмечает, что этот перехват – важное доказательство причастности российских спецслужб к убийству Литвиненко. Именно это, по мнению издания, объясняет уверенность британских властей в государственном характере преступления. Daily Telegraph не называет фигурантов электронного перехвата, однако известно, что британские власти считают возможными исполнителями убийства Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна. Ордер на их арест выдан Интерполом. Впрочем, судья Роберт Оуэн еще в прошлом году заявил, после полученного им разрешения ознакомиться с секретными документами британских спецслужб, что обнаружил в них доказательства причастности России к гибели Александра Литвиненко. Это объясняет, почему дело Литвиненко привело к небывалому в послевоенной истории ухудшению российско-британских отношений. В интервью «Радио Свобода» Марина Литвиненко подчеркивает, что все 8 лет со времени убийства мужа верила, что именно публичное расследование даст возможность узнать имена убийц и заказчика убийства.
Я верила. У меня даже вот ни разу не было сомнения. Почему-то я верила, что вот в какой-то вот форме, но мы обязательно дойдем вот до открытого такого слушания. Мы же его запросили в 2011 году, потому что мы понимали, что уже 5 лет с момента Сашиной смерти, а подозреваемых из России никто не собирается экстрадировать. И единственная возможность всем людям узнать, что же на самом деле случилось в Лондоне, это запросить все материалы расследования. Это вот право как раз было у меня в ходе инквеста.
Открытое публичное расследование убийства Александра Литвиненко стало возможным после того, как так называемый инквест по этому делу зашел в тупик. Этот вид дознания проводится в Великобритании в случае смерти при невыясненных обстоятельствах. При инквесте закон запрещает оглашение секретных документов. Проводивший его судья коронер Роберт Оуэн заявил, что без изучения секретных документов спецслужб он не может гарантировать полное и объективное расследование убийства Литвиненко. Он обратился к правительству с просьбой разрешить провести публичное расследование, при котором судья имеет право оглашать секретные документы на закрытых заседаниях. Однако британский министр внутренних дел Тереза Мэй ответила отказом. И только обращение вдовы Александра Литвиненко Марины с надзорной жалобой в суд сдвинуло дело с мертвой точки. Суд обязал правительство провести открытое публичное расследование. В октябре прошлого года Марина Литвиненко обратилась в американское агентство национальной безопасности с просьбой огласить содержание электронных перехватов телефонных переговоров, которые вели во время пребывания в Лондоне осенью 2006 года Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун. Что же ответили ей американцы?
Ну, я знаю, что это не оказалось таким сразу легким и доступным. Я в данном случае это не получила, но есть некоторая надежда, что, может быть, те секретные документы, которые есть в распоряжении у Chairman, я надеюсь, что в его распоряжении эти материалы могут поступить.
А скажите, будет ли вам разрешено присутствовать на закрытых заседаниях слушаний, когда будут рассматриваться уже секретные документы британских спецслужб?
Ни мне, ни моим адвокатам это не дозволено, потому что это разрешено только людям с определенным допуском. И даже если бы я наняла адвоката с таким допуском, дополнительно к тем, которые у меня уже есть, и он бы выслушал, что об этих документах, он все равно не мог бы мне об этом сказать. То есть в любом случае это... информация остается за закрытыми дверями.
А у кого есть допуск, кто же будет допущен?
Ну, во-первых, это сам доктор Роберт Оуэн, у которого есть этот допуск, и которым он имеет право этим воспользоваться. И в данном случае я доверяю его в дальнейшем принятому решению после рассмотрения этих материалов. И, соответственно, адвокаты, которые являются участниками процесса, у кого есть такой допуск.
Говорила вдова Александра Литвиненко Марина. В Лондоне началось открытое публичное расследование убийства ее мужа в 2006 году. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете программу «Время свободы», у микрофона Светлана Павлова. Сегодня исполняется 70 лет со дня освобождения Красной Армии комплекса нацистских лагерей уничтожения Освенцим на территории Польши. На Западе его традиционно называют по-немецки «Аушвиц-Биркенау». И приуроченный к этому дню уже давно Международный день памяти жертв Холокоста. Одни из основных памятных мероприятий проходят сегодня, конечно, в самой Польше, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Дзиковицкий.
Нынешняя годовщина освобождения нацистского концлагеря в Освенциме неожиданно вызвала множество непонимания, споров и взаимных обвинений, прежде всего политиков, что касается принятой системы приглашения гостей на эти мероприятия. Их организаторы, а это не правительство или президент, а Государственный музей Аушвиц-Биркенау и Международный совет Освенцима, решили не высылать никому, кроме бывших узников концлагеря, персональных приглашений, так что каждая страна, которая заявила бы желание принять участие в мероприятиях, сама должна решить, кого направить в Польшу. О мероприятиях были проинформированы дипломатические представительства стран Европейского Союза и государств, которые поддерживают фонд «Аушвиц-Биркенау», среди которых Россия, Израиль, Канада, Соединенные Штаты Америки, Турция и Ватикан, заявил представитель пресс-службы музея Павел Савицкий. По его словам, в Освенцим могут приехать также представители любого другого государства, выразившего желание это сделать. Однако, когда появилась информация о том, что у президента России на 27 января визит в Освенцим не запланирован, в самой Польше не только началась оживленная дискуссия, почему не пригласили, хотя лично никого и не приглашали, или почему Владимир Путин сам не захотел прилететь. Не удалось избежать и украинского контекста. В интервью первой программе польского радио министр иностранных дел Польши Грзегорз Хетина в ответ на процитированный журналистом призыв легендарного польского оппозиционера Корнеля Моровецкого пригласить Владимира Путина на эти мероприятия, поскольку, я цитирую, «президент России является преемником государства, которое называлось Советский Союз, а это Красная Армия, что ни говори, открыла ворота Аушвиц», конец цитаты, сказал следующее.
А может лучше сказать, пане редакторе, что это фронт украинский?
А может правильнее сказать, что это первый украинский фронт, что это украинцы освобождали? Ведь в тот январский день там были украинские солдаты, и они открывали ворота, и они освобождали лагерь.
Вызвали обоз.
После этого разгорелся скандал. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал заявление Схетины кощунственным и подчеркнул, что Освенцим освобождала Красная Армия. Там были русские, украинцы, чеченцы, татары и грузины. Пытаться играть на каких-то националистических чувствах в этой ситуации абсолютно кощунственно и цинично. Конец цитаты. Глава польского МИД объяснил журналистам, что хотел лишь напомнить об интернациональном составе Красной Армии и пообещал в будущем выражаться более точно.
Справа есть поважная, это ж говорим о...
Армия червона вызволила...
Это серьезный вопрос, но мы говорим об истории, об исторической правде. Красная армия освободила концлагерь Аушвиц-Биркенау, и все мы об этом знаем. Но ведь каждый из солдат Красной армии имел национальность. Там были русские, украинцы, белорусы, представители народов Средней Азии, все были. И об этом нужно говорить. Мое высказывание вовсе не было антироссийским. Оно описывало правду и историческую реальность тех дней. Поэтому мне не совсем понятна такая нервная реакция со стороны Москвы и министра Сергея Лаврова, которого я всегда считал человеком спокойным и солидным, умеющим спокойно смотреть на вещи, ну и российских средств массовой информации. Такова правда, и об этом нужно говорить.
Я о том попросту шаму.
Часть политиков, например, лидер посткоммунистической партии Союза левых демократов Олешек Миллер, посчитали такие заявления руководителя МИД страны неуместными и даже вредными. Все эти антироссийские фобии толкают польских политиков к непонятному инфантильному поведению. Это очень опасно для позиции нашей страны, особенно что касается торговых отношений, заявил Миллер. Однако главной проблемой в данной ситуации, по его мнению, является то, что потеряна возможность встречи Владимира Путина и Петра Порошенко. Украинский президент в Освенциме будет. В свою очередь, президент Польши Бронислав Комаровский в интервью польскому общественному телевидению предостерег перед политизацией мероприятий в Аушвиц-Биркенау. Я думаю, что нужно многое сделать для того, чтобы избежать политизации 70-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау. Нужно обратить больше внимания не на политические споры, связанные как с историей, так и с текущими событиями, а на то, что, скорее всего, это последний раз или один из последних, когда в мероприятиях примут участие в таком количестве их главные герои, несколько сот бывших узников. И им нужно отдать дань уважения, среди прочего, путем завершения всяческих споров. Сказал Бронислав Комаровский. В нынешнем году основные мероприятия, связанные с 70-летием освобождения, начнутся вблизи главных ворот бывшего концлагеря Аушвиц-2 Биркенау. В них примут участие около 300 бывших узников, прежде всего из Польши и Израиля. В Освенцим прибудут также представители 42 государств, в том числе две коронованные особы и четверо наследников престола, а также президенты Польши, Германии, Франции и Украины. Американскую делегацию возглавит министр финансов Джек Лью, а российскую – руководитель президентской администрации Сергей Иванов. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
В качестве мемориальной даты для установления Международного дня памяти жертв Холокоста 27 января выбрала Генеральная ассамблея ООН на заседании, которое состоялось 1 ноября 2005 года. Инициаторами этой резолюции выступили Австралия, Израиль, Канада, Россия, США и Украина, а их соавторами еще более 90 государств. О том, как отмечают День памяти жертв Холокоста в Израиле, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Элла Котлер.
В Израиле Международный день памяти жертв Холокоста отмечается не слишком широко. В стране есть отдельный день памяти жертв катастрофы, во время которого звучит траурная минутная сирена. При этом мемориальный комплекс катастрофы и героизма еврейского народа Яд Вашем, конечно, готовит целый ряд мероприятий по всему миру. Как рассказала Радио Свобода, советник генерального директора Яд Вашем по программам фонда «Генезис», занимающегося сохранением еврейской культуры, Татьяна Манусова, 27 января в Генеральной ассамблее ООН откроется уникальная выставка, а также выступит с лекцией председатель правления Яд Вашем.
В этот день перед Генеральной ассамблеей ООН выступит с лекцией председатель правления Яд Вашем Авнер Шалев, который отдал много лет делу увековечения памяти жертв Холокоста, героизма евреев, еврейских воинов. Он генерал-лейтенант израильской армии в отставке. Будет выступать на Генеральной ассамблее с большой часовой лекцией. Этим не ограничится мероприятие, которое планируется в этом году в ООН. Еще одно важное мероприятие – открытие выставки, которая посвящена Холокосту. Это совсем нетривиальная выставка «Плакаты». Языком плакатов Яд Вашем пытается вместить всю трагическую историю Холокоста, буквально все годы с 1939 года до освобождения, рассказать об истории Холокоста в очень сжаткой, краткой форме, но тем не менее показать уникальные документы, там будут представлены письма, свидетельства, исторические тексты, воспоминания.
Естественно, выставка в Генассамблее ООН не единственная из подготовленных сотрудниками Яд Вашем к этой дате. В мемориальном комплексе в Израиле откроется панорама работ художников, которые писали свои картины на тему Холокоста с натуры, продолжает Татьяна Манусова.
Это событие, открытие этой выставки, оно пройдет при участии дипломатического корпуса, где будут представители разных стран, в том числе и стран СНГ. И здесь бы я хотела отметить одного художника, Зиновия Толкачева. Зиновий Толкачев, член-корреспондент Украинской академии наук. Во время войны ему было 40 лет. Он не должен был идти на фронт, но тем не менее он попросился добровольцем и прослужил в Красной армии, дошел до Освенцима, принимал участие в освобождении Освенцима. В самом Освенциме картины того, что он увидел, тот ужас, который он увидел, настолько потрясли его воображение, что он пытался, как художник может, какие воспоминания может оставить художник. Он хотел зарисовать прямо там то, что он увидел, и не было подходящей бумаги. Он нашел бланки немецкой комендатуры, на которых педантичные немцы-нацисты записывали данные о тех, кто приезжал, кто был депортирован в Освенцим и кто подлежал уничтожению. Прямо на этих бланках немецкой комендатуры он зарисовал и записал то, что он увидел. И это свидетельство, свидетельство художника, художника-очевидца, мне кажется, является одним из самых ярких доказательств того и ответа антисемитам и отрицательным Холокоста всех мастей.
В этом году, рассказывает Татьяна Манусова, в рамках мероприятий, приуроченных к Международному дню памяти жертв Холокоста, Российскому музею будет передана копия уникального документа.
Одно из мероприятий – это мероприятие совместное с Российским еврейским конгрессом и правительством Москвы. Мы передаем в музей Великой Отечественной войны реплику списка Шиндлера, уникального документа, подлинник которого хранится в архиве Яд Вашем. Этот документ попал нам от родственников самого Оскара Шиндлера, уникальный документ на 19 страницах. Списки тех, кто был спасен этим праведником народов мира.
Кроме копии списка Шиндлера, Яд Вашем и фонд Генезис привезли в Москву и другие документы. Чертежи комплекса уничтожения людей, выстроенного в Освенциме.
Еще серия мероприятий пройдет в Московском еврейском музее и Центре толерантности. 27 января там состоится открытие выставки, подготовленной Яд Вашем совместно с фондом Генезис и Московским музеем. Выставка называется «Архитектура смерти». Она содержит чертежи и планы нацистской машины уничтожения Освенцима. Эти уникальные документы были переданы в Яд Вашем немецким правительством, и сейчас мы получили часть документов в частных коллекций. И это совершенно уникальная коллекция, которая показывает, как создавалась машина смерти, как лагеря, которые изначально планировались как трудовые или лагеря для военнопленных, превращались постепенно в машину уничтожения.
Рассказала в интервью «Радио Свобода» советник генерального директора Яд Вашем по программам фонда «Генезис» Татьяна Манусова. Элла Котлер для «Радио Свобода», Израиль.
Старшему лейтенанту Советской армии, командиру пулеметной роты Ивану Мартынушкину в конце января 1945 года только-только исполнился 21 год. Вместе с другими советскими солдатами он освобождал Освенцим. С ветераном Великой Отечественной войны побеседовала моя коллега Елена Поляковская.
Начиная, скажем, от Кракова, мы были, можно сказать, полностью в непрерывных боях и днем, и ночью. Двигались после Кракова в юго-западном направлении, не зная, что там перед нами. Дальше вдалеке мы знали, что там где-то должна быть и граница Чехословакии, должны быть там Силезские земли. В силу того, что я был там командир пулеметной роты в чине такого младшего офицерского состава, ставится задача освободить вот такое-то место, достичь такого-то рубежа. Вот мы эту задачу выполняли. Вот таким образом с боями мы продвигались в Освенцим. Хотя мы не знали, что там находится концентрационный лагерь такой, до самого момента, когда мы подошли уже к лагерю. Когда мы неожиданно совершенно вышли на лагерь, когда там выбили немцев одного поселка, прошли этот поселок, и на выходе мы вышли в такое огромное поле, которое почти целиком по периметру было обнесено мощным ограждением из колючей проволоки, с электрическими проводами, вышками. Мы видели там за колючей проволокой ряды строений. Ну, тут в первый момент всякие мысли возникали. Может быть, это какая-то военная база немцев, какие-то военные склады. Но по мере того, как мы там продвигались дальше, мы видели людей.
Какова была реакция узников? Понимали ли они, что вы пришли их освобождать?
Ну, сначала была какая-то настороженность и с нашей стороны, и с их стороны. Но потом они, видимо, первыми догадались, кто мы, начали подавать нам такие приветственные знаки, в общем, знаки того, что они узнали нас, и чтобы мы их, во всяком случае, не боялись, что это там за колючей проволокой не какая-то там не охрана, не немецкие войска, а вот люди заключенные. У нас не было задачи входить в лагерь и проводить там какие-то вот работы, проводить какую-то операцию. Наша задача была вокруг этого лагеря зачистить это место, проверить, посмотреть, потому что недалеко в это время, когда мы подошли, шел еще бой. Вот, могли там прорваться немцы, могли быть какие-то блуждающие группы и так далее. Поэтому наша команда, нам команда была быть начеку, быть готовым ко всяким неожиданностям и вот выполнять вот такую работу. После этой работы, после того, как мы выполнили операцию, мы уже должны были и двигаться дальше, но так вот по своей воле, так сказать, безо всяких команд, мы решили заглянуть туда, в лагерь. Это была такая короткая встреча.
Что вы увидели в лагере? В каком состоянии были узники Освенцима?
Мы увидели таких людей, изможденных, очень худых, усталых, почерневших, одетых по-разному, кто был в робе, кто-то на робу там одел пальто или какие-то еще одеяла. Сейчас трудно сказать, так, но погода была такая промозглая, сырая. Таким образом вот они как-то ежились, спасались от холода. Таким образом. Поэтому даже очень трудно, когда они так вот были укрывшись, даже трудно различить их лица было. Видно было по глазам радость. Они понимали, что, значит, вот пришло освобождение, вот, что они теперь освобождены. Та радость, которая у них была, она как-то и передавалась нам, и мы чувствовали, что мы сделали какое-то доброе дело, выполнили какую-то вот такую очень важную работу, важное задание.
А вам удалось поговорить со спасенными людьми? Откуда они были, из каких стран?
Лагерь очень огромный. Он там состоял из 3 или 4 частей. Вот самая большая эта часть Аушвиц-Биркенау, дальше Освенцим туда, в самом городке Освенцим. И еще там лагеря были. Там огромное количество филиалов, это было в радиусе там почти 30 километров. Вот были такие лагеря, в зависимости от того, где какие идут стройки. Чтобы не гонять людей там, не тратить время на хождение из лагеря к строительству, вот немцы практиковали такие вещи, и нам не удалось с ними объясниться. Потому что совершенно мы не знали их языка, он ни на что не был похож на то, что мы могли бы так знать, там, немецкий, английский, польский мы уже немного знали. Я так до сих пор думаю, что, видимо, это были венгерские евреи. У нас на это время было там каких-то там 20-30-40 минут, и мы должны были продвигаться уже дальше, выполнять уже свою боевую задачу. Да, узниками уже занимались люди, которые специально были присланы туда. У нас не было такой задачи и не было такого желания.
Сейчас идет подготовка к памятным мероприятиям по случаю 70-летия освобождения Освенцима. Известно, что российские руководители не будут присутствовать на этом мероприятии. Приглашены ли вы, приглашены ли освободители Освенцима?
Сейчас вот действительно какая-то создалась абсурдная ситуация в отношении этого юбилея. Я хорошо помню 60-летие юбилей. Тогда был действительно похож на юбилей. Собралось очень много руководителей государств, руководителей правительств, крупных общественных деятелей. 65-я годовщина уже совсем все по-другому было. И теперь этот юбилей, я его как-то очень ждал, надеялся, что он будет торжественным. И сейчас оказалось вообще вокруг этого юбилея какая-то совершенно абсурдная ситуация. Вот пример того, что получилось в Париже, скажем, когда вот произошла гибель ваших коллег, и вот страны Европы показали такое единство. Я так думал, что вот эта дата, дата, связанная с освобождением Освенцима, вообще все это историческое событие, оно как раз могло бы тоже служить таким единением людей. Несмотря на всякие распри, несмотря там разные подходы к разным политическим явлениям, которые у нас проходят, во всяком случае, могли бы проявить какое-то вот такое единство и этим самым вот отдать должное памяти тем событиям и тем людям, которые погибли. Но, к сожалению, вот этого не случилось.
С ветераном Великой Отечественной войны Иваном Мартынушкиным беседовала моя коллега Елена Поляковская. России сегодня отмечают 71-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от блокады в годы Великой Отечественной войны. В конце прошлого года в Петербурге вышла книга «Записки оставшиеся в живых. Блокадные дневники Татьяны Великотной, Веры Берхман, Ирины Зеленской», рассказывает Татьяна Вольская.
Справка сообщает нам о том, что книга подготовлена к печати сотрудниками Петербургского института истории РАН Александром Чистиковым и Александром Рупасовым при участии Алексея Великотного, внука одного из авторов дневников. Дневник Веры Берхман публикуется впервые. Публикация подготовлена Натальей Соколовской. Читать страшно. Страшны не только скрупулезно записанные подробности блокадного быта, весь этот холод, которого все равно нельзя представить, как ни старайся, и стадии умирания от голода, когда части тела перестают повиноваться одно за другим и последним отказывает сознание. Страшнее всего то, что авторы этих дневников смотрят не только на то, что происходит снаружи, фиксируя хлебные карточки, блокадный рацион, экспедиции за водой и поведение окружающих, а то, что они постоянно следят за тем, что происходит с их собственной душой. Вера Берхман в одном месте ужасается тому, что она стала бесчувственной, что у нее кончились слезы. В другом испытывает невыносимое чувство вины перед умершими за то, что она одна осталась жива. Можно сказать, что это дневники бывших людей, дворянок, пощаженных красным террором. Кажется, они не впитали ничего советского. Окончили гимназию, курсы медсестер, участвовали в Первой мировой. Вера Берхман имеет несколько наград за храбрость. Ее сестра Татьяна Великотная адресует свой дневник сыну Саше, который далеко от нее на фронте. Описывает свои последние предсмертные дни, сокрушается, что все мысли о еде, но на самом деле, читая эти записи, не устаешь удивляться, как много она ухитряется читать и какие-то серьезные книги. Человеческое достоинство – это то, что больше всего заботит всех трех женщин, когда они думают о себе и о всех тех, кто умер в ту страшную блокадную зиму.
Историк Юлия Кантер отдает дань труду редактора Натальи Соколовской, который позволяет продолжать тему блокады даже тогда, когда закончился юбилейный год, год 70-летия полного снятия блокады Ленинграда.
Я не думаю, что можно говорить о качественно новом восприятии блокады. Наверное, нельзя, да и не нужно. Дело в том, что память о блокаде и знания о блокаде складываются из сотен ощущений. Это тот случай, когда переживание читателя становится одним из фрагментов общего ощущения блокады. Это непростое сложение. И вот три женщины, которые проживали блокаду, как сказано в одном из воспоминаний, преневолившие душу к добру. Три женщины, которые воспринимали блокаду очень по-разному. И этой разностью своего проживания блокады умножали подвиг ленинградцев. Одна из них верующая, другая нет. У них разная биография и разный опыт предыдущих поколений. Опыт Первой мировой войны, духовный опыт переживания, вообще того, что произошло со страной после Первой мировой, гражданской и так далее. Все это концентрируется в блокадных переживаниях, которые очень гуманистичны. Вот это принципиальная вещь. Блокада очень жестокая вещь и ожесточающая вещь. И может быть главный подвиг ленинградцев, выстоявших эти почти 900 дней, в том, что они не утеряли способность сострадать, даже когда надо было преневоливать души к добру. Они смогли это сделать. И вот в записках оставшихся в живых эта нота, эта интонация звучит, может быть, как доминанта. По-моему, вот это самое главное. К большому сожалению, вообще хорошая литература, в том числе историческая литература, издается малыми тиражами, потому что они нерентабельны для продажи. Опять же, это вопрос не только государству, сколько тем, кому в буквальном смысле дорога память. Тема блокады, я бы не сказала, что она не стала всеобщим знанием. Нет, она стала. Посмотрите, в последние годы моментально раскупаются, кстати, тиражи, в том числе и блокадные книги, которые уже трижды переиздавалось в течение года. Это вообще беспрецедентное явление. Есть огромный общественный интерес к этой теме. И, кстати, было бы ошибкой считать, вот об этом я могу говорить абсолютно уверенно, что тема блокады – это замкнутое пространство Петербурга или петербуржцев. Ничего подобного. В Москве, во Владивостоке, на Урале, в Сибири, эта тема интересуется их болезненным искренним состраданием и желанием узнать. Но а как любая тема, которая связана со сложностью ее восприятия, безусловно, она нуждается в хорошем смысле этого слова в пропаганде.
Говорила историк Юлия Кантер. На этом программа «Время свободы» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом у микрофона работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. об итогах информационной картины дня вы, как всегда, в 8 часов вечера сможете узнать в программе, которую ведет мой коллега Андрей Шарый. Сразу после выпуска новостей в 17 часов 5 минут слушайте «Атлас мира», который ведут мои коллеги Андрей Шароградский и Александр Гостев. Ну а я с вами прощаюсь, желаю всем хорошего вечера. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 13 745, 15 285, 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.